Я понятия не имел, что все это значит. Решил, что чему быть, того не миновать. Некоторые из тех женщин выглядели вполне заманчиво. У них были стройные тела и экзотические, продолговатые лица. Но вообще-то я этому не радовался. Что-то говорило мне, что я погибну тут, раз уж они дали мне увидеть свои ноги и тела. Я действительно думал об этом, как об обряде в доме женщин в Амитрае, а я ведь видел здесь статую Азины. Я не хлестал их слишком сильно, гибкая метелка не позволяла такого, но я делал, что можно, а хохот Смильдрун разносился по бане, как визг свиньи. Когда все дамы повернулись ко мне спинами, оттопыривая зады, я украдкой поднял оброненную розгу и отхлестал их, пробуждая хоровые писки, полные возмущения. Но Смильдрун смеялась так, что упала на свой трон. Она захлопала в ладони и, топая, прогнала женщин в другое помещение, под хоровые протесты, хихиканье и дикие визги. В пару осталось совсем немного дыма от хархаша, однако женщины сидели здесь довольно долго, и все были одуревшими. А потом она потянулась за кувшином и налила мне в деревянный кубок.
«Выпей, крысёныш», — сказала. «Тебе не помешает».
Прозвучало это зловеще. В кубке была амбрия, смешанная с пальмовым вином и капелькой смолы. Я выпил немного, остальное украдкой выплюнул. Смильдрун отпила глоток прямо из кувшина, а потом фыркнула вином на камни и мощно чихнула. Ее обычно прекрасные волосы были совершенно мокрыми и приклеились к черепу, а потому она выглядела как огромная раздутая жаба. Я подумал, протянул в ее сторону кубок и на этот раз ничего не стал выплевывать.
«Отдай-ка кубок!» — тотчас же потребовала она. «Ты еще мал для такого!»
А когда я протянул руку, она вдруг накинула на нее ременную петлю и затянула ее, а потом привязала к лавке. Я замер склоненный, дернул ремень на пробу. Ничего.
«Ты все еще грязный!» — заявила она, взяв в руки розги. «Все еще!»
«Мне...» Не слишком хочется рассказывать, что было дальше. И дело даже не в порке, а в том, что пришлось сделать змее, притаившейся в листве. Поскольку я понял, чего желает та женщина, и знал также, что я должен ей это дать, хотя более всего желал ее убить, и хотя она вызывала во мне отвращение. Даже резкий ее запах, когда она танцевала вокруг меня, размахивая розгой, мускусный, был невыносим, как запах бритой медведицы. Я также знал, что если все пойдет так, как Смильдрун желает, судьба моя станет такой же, как и у других молодых рабов. Она прожует меня и выплюнет. Смильдрун казалось, что мне повезло, однако это я должен заключить ее в узы. А я был научен моей сладкой учительницей и любовницей. Моей мудрой Аиной, которая сказала мне, что то, что происходит между мужчиной и женщиной, — это война. И на этот раз это и правда была война. Битва на жизнь и смерть. Она хотела подчинить меня, волочить по земле, царапать и пинать, хотела трепать меня за загривок, как щенка, хотела заставить меня лизать ей ноги, хотела заставить делать все, что только придет ей в голову. Я позволил ей и использовал это, и знал как, и постепенно растопил ее, будто воск, делавшийся в моих руках все мягче и мягче. Это было жестоко и отвратительно. В этот миг она была величайшим моим врагом, а мне приходилось оставаться чувственным и сладчайшим, как амброзия с медом. Я сумел, поскольку прикрывал глаза и чувствовал Аину. Чувствовал ее запах, прикасался к ее бархатным бедрам вместо ороговевшей, кудлатой, обвисшей кожи Смильдрун. Вместо слоев жира вспоминал тонкую змеиную талию и круглые твердые ягодицы. Вместо похотливого смеха я слышал голос Аины. Чувствовал я вкус Аины, будто бы она на миг вернулась с дороги вверх, чтобы оказаться в моих объятиях. Снова. Только Аина. И я.
И на короткий миг я дал сверкающий от пота Смильдрун то, чего никогда не давал ей ни один мужчина. И сразу забрал, чтобы она верила, я сумею открыть ей страну счастья, и чтобы она желала еще. И чтобы она поняла, что не сумеет вырвать этого силой, что с помощью плети и кандалов она сумеет получить лишь то, что и всегда.
Когда я возвращался в наш сарай, меня переполняло отвращение к самому себе и ко всему миру. Я знал, что именно я получил, и что это было необходимо. И я сохранил малую часть гордости лишь потому, что ни разу не подумал о воде. Словно бы таким образом я мог уберечь ее хотя бы от чего-то. Аина все поняла бы, и потому она была со мной, чтобы добавить мне сил. Вода? Нет. Бенкей все еще ждал подле очага, пытаясь сжечь разные листья в своей трубке, но лишь кривился и то и дело выбивал ее.
«Война — это торжество необходимости», — сказал он, вручая мне кувшин. «Я немного сохранил. Выпей, Тахимон».
«Если пять кувшинов не смыли тот вкус», — сказал я, и мы оба рассмеялись, хотя я с горечью. Через несколько дней под город съехались купцы и разбили лагерь на том же месте, что и всегда. С повозок их сняли колеса, а снизу прицепили полозья, и валы исходили паром под длинной зимней шерстью. Я высматривал между ними девушку, которая тоже приехала на санях. На ней был панцирь из твердой кожи и меховой колпак, усиленный бармицей. На плаще ее был круг материи, на котором багряной нитью вышито было существо с крыльями и головой хищной птицы, туловищем льва или леопарда. Я знал, что такие создания зовутся грифонами. Только через два дня я сумел подойти к девушке в одиночестве с рогом горячего пива.
«Харульф?» — спросил я, указывая на шитьё на ее плаще. «Читающий на снегу? Я знать Харульф. Харульф — люди грифоны. Хороший человек».
Она нахмурилась и взглянула на меня сверху, была очень высокой. Оперлась ладонью о рукоять меча.
«Ты что-то знаешь о моем свояке?» — спросила.
Я посеял еще одно зерно.